Братья, мы продолжаем попечение о душах. Заботиться о душе значит потерять покой при виде ее нужды. И у меня такой вопрос. О ком сказано? Человек тот не останется в покое, не окончив дело сегодня. Воос. Книга Руф, 3 глава, 18 стих. Эти слова сказала Ноэминь, сказала Руфи, вот, что о нем. Она знала своего родственника, что он именно такой. Если что-то поручили, он не останется в покое, не окончив дело сегодня. Братья, так недостает ответственных людей. Бывает, человеку говоришь, он вообще не реагирует, как будто тебя не слышит. Ну, в семьях родители замечают за детьми такое. Дали поручение, он говорит, да я и не слышал, что мне об этом говорили. Как за стол слышит, раньше всех приходит. Малые дети, как конфеты раздают вообще, как они это определяют, вообще удивительно. Спрашиваешь, какой праздник для вас лучше, Пасха или Рождество? Конечно, Рождество, потому что там подарки, это все запоминается. А как работу какую-то дают, он говорит, а я и не слышал, мне это никто не говорил, я не знаю. Вот. И поручение. А представьте себе, взрослый человек, к нему обратились с нуждою. Вот. Один брат рассказывал, он дает брату конверт и говорит, отдай срочно брату сегодня, отдай. Он говорит, хорошо, и отдал на второй день, а там были билеты на самолет. Самолет улетел. Тот знает, что билеты дадут, он сориентируется и все. Вот так случилось. В другой местности я был, все делает пресвитер. Есть диакон, но все делает пресвитер. Ну, и братьев встретит с поезда, и отвезет, и все. Я говорю, ну, он занят, церковь большая. Почему ты все делаешь сам? Есть же диакон. Он говорит, и поезд уйдет, и самолет улетит. И это уже было, это было. Вот. И он говорит, не переживайте, все содействует ко благу. И все. И остался брат, и проводит опять беседы, общение. На следующий день берут билеты. А он говорит, все ко благу. Все, видите, благо в этом. И все. И говорит, мы не поручаем ничего. И он говорит, не обижается. Каждого из нас мы должны быть люди ответственные. Вот, нам нужно быть человеком ответственным. Если нам что-то поручили или с какой-то нуждой обратились, обязательно, что в моих силах, полномочиях я должен сделать. Если я не в состоянии сделать, не могу или еще, я должен ответить, что мне это сложно. Обратитесь с этой нуждой, я посоветую к тому или к тому брату. Я не смогу вам помочь. Но хоть как-то я должен отреагировать. А если люди подошли, они подходить не будут. И, может быть, скажут все такие, никому дела нет. Каждый занят собою, каждый занят своим делом. И, как Давид говорит, никто не заботится о душе моей. Вообще это тяжелое переживание. Не каждый найдет в себе силы и благодати, такой, как Давид. Помните, в Сикелах, когда сожгли огнем? Его хотели побить камнями. Он укрепился упованием на Бога, и победа была большая. Потом одни люди говорят, там нашлись негодные, говорят, кто был при обозе, им только отдадим родных и близких, а имение себе, вот что мы имеем, добычу. А он ввел такое правило, в Израиле даже было, какова часть ходивших на войну, такова и оставшихся при обозе. Вот он был очень внимательный человек. Вот. А в сложной ситуации нет никого рядом, хотят побить камнями. Упованием на Бога и все. А сел бы так на какой-то камень, голову обнял руками, и камни бы полетели в его сторону. Вот. Но это не каждый, не каждая сестра, не каждый брат на это способен, вот, поступить как Давид. Поэтому нужны душепопечители, нужны люди ответственные. Вот один из ответственных мы откроем в Писании, 1 Фессалоникийцам, 3 глава. Мне нравится Тимофей, вот о нем здесь интересно описывается. Первое послание Фессалоникийцам, 3 глава, первые 5 стихов.
«И потому, не терпя более, мы вас хотели остаться в Афинах, ходить. И послали Тимофея, брата нашего и служителя Божия, и сотрудника нашего в благовествовании Христовом, чтобы утвердить вас и утешить в вере вашей, чтобы никто не поколебался в скорбях сих, ибо мы сами знаем, что так нам суждено. Ибо мы и тогда, когда были у вас, предсказывали вам, что будем страдать, как и случилось, и вы знаете. Посему и я, не терпя более, послал узнать о вере вашей, чтобы как ни искусил вас искуситель, и не сделался тщетный труд наш.
Да, хорошо. Братья, смотрите, апостолы решили так поступить, остались в Афинах, а Тимофея посылают. А Тимофею они что говорят? Брат наш, служитель Божий, сотрудник наш в благовествовании Христовом. Вот такую характеристику они дают Тимофею. Брат, служитель и сотрудник. Мне кажется, слово «сотрудник», оно говорит о многом. Как ценны сотрудники, с которыми можно работать, кому можно доверить тайну, кто справится, кто ответственно отнесется, сотрудник. Кто не будет иметь покоя, дело не окончив сегодня, если это возможно. Это сотрудник. В сотрудниках нужда огромная. И вот смотрите, брат, так все мы братья, служители. Все служим Богу, есть служители слова, есть рукоположенные на служение. А вот сотрудник – это большое, много. Теперь мы посмотрим на сотрудника. Он способен поручение выполнить, утвердить и утешить в вере. Молодой человек, а он на это уже способен. У него есть к этому такая благодать. Вот, потому что люди могут в скорбях поколебаться. Апостол говорит, вы сами знаете, так нам суждено. И мы, когда были у вас, предсказывали, что будем страдать. Так и случилось, и вы знаете. И теперь посылает узнать о вере. Чтобы как ни искусил искуситель и не сделался тщетным труд наш. Люди, когда встречаются с трудностями, могут разочароваться в вере. Могут поколебаться, кораблекрушение может даже наступить. Потому что человек вообще настроен жить хорошо, и хочется устроиться, и на земле хорошо, и все. Братья, как хорошо нам помнить, рая на земле нету, его не будет здесь на земле. Рай только один, там, мы даже пение поем, лишь там найду покой, лишь там. Здесь скорби, здесь трудности, есть и радости, и мы в скорбях имеем утешение. Но многими скорбями надлежит нам войти в Царствие Божие. Плоть, она свое берет, и ей вообще угодить невозможно, этой плоти. Вот. А кто настроился здесь, чтобы пожить, им трудно идти узким путем. Им трудно воспринимать. Они готовы поколебаться. Тут скорби встретили, поколебаться. С молодежью, когда мы беседуем, вот с сестрами особенно, я говорю, сестры, вы все хотите замуж выйти. Там вас ждут скорби, там страдания. Принимать детей, характеры мужа, доля нелегкая. Настраивайтесь на страдания. Вам будет проще, легче. Вы будете знать, что это доля такая. И вы будете иметь и радость, и утешение, если такое настроение. А так спрашивают сестру, какой твой самый лучший день в жизни? Она многодетная мать. Она говорит, день бракосочетания. Вот это был лучший день, все, больше, самый счастливый день. Вот, а больше счастье закончилось. Вот. Настроение не то было у людей, так бывает. И апостол говорит, мы предсказывали, будем страдать, он о себе говорит. Вот, и теперь узнает о вере, как бы ни искусил искуситель. Теперь, братья, 6 стиха я буду читать. «Теперь же, когда пришел к нам от вас Тимофей и принес нам добрую весть». Я когда-то тему готовил, но там было такое. «Носитель добрых вестей». Братья, как хорошо, когда мы добрую весть способны принести. Вот добрую весть. Пришел Варнава в Антиохию. И увидел Божью благодать. Ну иди расскажи апостолам, что в Антиохии благодать. Но почему-то он их убеждает Господа держаться искренним сердцем. Почему-то он берет Павла, Савла, там написано, с собою. Целый год учат, они называться начинают христианами, дальше уже ученики стали называться христианами. Но человек способен увидеть благодать. Здесь есть смысл трудиться, здесь есть благодать, здесь будет хорошо. Вот такие люди ценны сегодня, потому что мы сегодня слышим критику в адрес братства нашего, в адрес служителей Совета Церквей. Вот. Так люди легко критикуют историю там, нашего братства. Это так печально, братья. Вот. Не видят благодати, столько сегодня благодати, столько благословений. Мы имеем такой обильный духовный стол, мы имеем богатейшие вестники истины. Некоторые статьи я вот недавно прочитывал, один из последних. Думаю, так это разбор можно молодежный проводить. Думаю, вот эту статью я на церкви прочитаю. Такая интересная, такая назидательная. Мы о ней вместе порассуждаем. Какое обилие благодати. Журнал «Светильник». Другая духовно-назидательная литература. Библейская школа в братстве. Это такое благословение. Представьте себе, со всех мест съезжаются люди каждый год. Потом они разъезжаются. Они получают определенные знания, они здесь учатся, все. Вот. Это же сохраняется и целостность понятий, мышления и направления. Это вот такое благословение, братья. Вот. Это же такая благодать. Это Бог подарил для народа своего. И вот приходит Тимофей, приносит добрую весть о вере и любви. Вот. Вы всегда имеете добрую память о нас и желаете нас видеть, как и мы вас. Теперь, смотрите, как он душепопечительски поступил. То мы при всей скорби и нужде нашей утешились вами, братья, ради вашей веры. Ибо теперь мы живы, когда вы стоите в Господе. Я себе представляю, как Тимофей рассказывал апостолам, рассказывал, как они стоят. Он все-все это заметил. И все доброе принес. Да это люди были такие, как мы с вами, у них недостатков было. Мог бы порассказывать, как у них дома, где порядка нет, где что там не так. А он принес то, что жизнь селила в апостолов. И они говорят, мы теперь живы. И пишут послание. Я допускаю мысль такую, они же люди, у них были свои недостатки. А Тимофей на это не обратил внимания. Наши человеческие что-то. Но главное, он увидел, выполнил поручение. И теперь они получают послание и читают. О, так нам надо подтянуться, надо стараться. Все, смотри, как апостолы воскресли, живы, все там. А нам давай, и ты будешь стараться, и я буду стараться. Все. Оно так вдохновляет, вот, когда о нас лучшего где-то мнения, чем мы заслуживаем. Когда что-то услышали доброе, как оно вдохновляет, окрыляет и все. Вот так поступил Тимофей. Так он сделал. Вот. И теперь апостол пишет в 9 стихе. «Какую благодарность можем мы воздать Богу за вас, за всю радость, которую радуемся о вас перед Богом нашим, ночь и день». Вы представьте себе, это такое письмо получить в результате посещения Тимофея. Может быть, и долго еще апостолы не придут в Фессалонику. Вот, они их желают видеть, у них есть нужда в этом. Но это послание их окрылило. Вот, а результат служения Тимофея. Поэтому, братья, служение душепопечителя очень ответственное служение, важное служение. Будем рассуждать над таким разделом. Подкрепление изнемогающих. Книга пророка Исаии, 50 глава, 4 стих. Можно дальше читать. Исаии, 50 глава, 4 стих.
Господь Бог дал мне язык мудрых, чтобы я мог слово подкреплять изнемогающего. Каждое утро он пробуждает ухо мое, чтобы я слушал подобно учащимся.
Ну, мы понимаем, что это пророчество о Христе, да, братья? Это Господи Иисусе Христе. Вообще, о пророке Исаии я слышал такие свидетельства людей, которые исследуют Священное Писание, что пророк Исаия ближе всех подошел к Голгофе. Какая глава пророка Исаии говорит такие слова? «Кто поверил слышанному от нас?» И кому открылась мышца Господня? Нормально, если мы ее наизусть будем знать. Ибо он зашел пред ним, как отпрыск, как росток из сухой земли. Богатейшая глава. Как близко пророк Исаия подошел к Голгофе. И, кстати, рассуждая об этой главе, Евнух задает вопрос Филиппу. О ком пророк говорит? О себе или о ком другом? И на основании этого текста, вот, Потом такой результат прекраснейший. Вот вода, что препятствует мне креститься? А Филипп говорит, если веруешь от всего сердца, можно. Поэтому, братья, это о Христе, о Господе Иисусе Христе. Кто-то книгу про Кайсаи называет четвертым, ну, Евангелием, как бы, вот, Матфей, Марк, Лук и Иоанн, а четвертое Исаия, вот. Или первое, как поставим. Пятым называют Евангелием. Господь Бог дал мне язык мудрых, чтобы я мог словом подкреплять изнемогающих. Здесь слово можно было бы особо подчеркнуть. Какое значение имеет слово? Вы сами, братья, замечали, словом человека можно унизить, словом, говорят, убить можно. Слышали такое выражение? Убить. Вот. У меня был такой случай, я, наверное, его не забуду никогда. Мне поручили служение в соседнем селе, там я и несу служение сейчас. И там у нас группочка небольшая была. И в этой группочке одна из сестер очень активная. Вот. Она стихотворение рассказывает, поет, и на молдавском поет, и на русском. Если мелодии нет, она придумает сама. Но она участвует, активная такая. Если нужно стол организовать, там праздники, там, ну все организует. Вот. Ну и характер у ней соответственный тоже. И теперь один появился человек, он с мира пришел, его сестра родная у нас, член церкви, она его привела. Вот, у него плохая жизнь, он после тюрьмы, вот, кличка нехорошая, я не буду об этом говорить. Но он стал посещать служение. А на служение группочка небольшая, и когда время для участия, кто дома приготовил участие? А этот человек уверовал и тоже хочет поучаствовать. А читает плохо, читает. Вот берет сборник «Песнь Возрождения» и начинает читать. У него участие. И один псалом прочитает, второй гимн прочитает. И по слогам, и долго читает. Ну и мне нужно было бы с ним отдельно поговорить. А я решил при всех. Это была моя ошибка. Вот, я при всех говорю, братья и сестры, кто желает поучаствовать, готовьтесь дома и не читайте все подряд. И дома приготовьтесь, чтобы это хорошо. У нас люди 90-е годы, с мира приходят люди, и мне стыдно. Вот, он по слогам читает. Следующее собрание, ее нет собрания. А у меня такое правило было, кого нет, я посещаю. Я приехал к ней домой. Она говорит, ты меня убил. Я так удивился. Я так удивился, братья. Вот как я мог так поступить? Я говорю, да вы что, да расскажите. Да вот ты вот так объявил, что и по слогам читают, и приготовиться дома. Я так готовилась. Ну я молдаванка, но я плохо училась. Ну, и она, в общем, все это приняла к себе. Я ее убеждаю, я вас вообще не имел в виду. Ты оправдываешься, ты имел в виду. Я у ней прошу прощения. Она говорит, да, после драки, знаешь уже. Все, вообще не дрался с ней. Вы знаете, еле-еле выпросил прощения. И она пришла в собрание. Но она не участвует и не молится. Она на всех собраниях молится. Прошло время, я опять к ней пришел. Она говорит, ты меня убил. И плачет, и обида. Я опять, я говорю, да я же просил прощения. Да не считается. И вы знаете... Я просил у ней прощения, я объяснял. Я говорю, я перед церковью вас попрошу прощения. В общем, она говорит, да что ты думаешь, я гордая. Да я простила тебя, все нормально. Все, как ни в чем не бывало. Ну и хорошо. Прошло долгое время. Ну, она участвует, все идет своим чередом. И, как мне кажется, все идет хорошо. И в церкви у нас очищение, освящение. Ну, братья так решили, старшие. Ну, а соседнее село, группочка, это филиал, куда я езжу. И меня взяли с собой братья, которые ведут служение по очищению, чтобы я показывал, где кто живет. Вот, я еще не был рукоположен, мы едем машиной, и они меня спрашивают по дороге. Брат Михаил, а к тебе все нормально расположены, у тебя со всеми? Я говорю, братья, у меня со всеми здесь все хорошо. Хорошие люди, все рассказываю. Они уже знают там. А с ней у тебя все хорошо? Отлично, говорю, с ней. Я этот и забыл случай. Все отлично. Ну, давай сначала к ней. Ну, давай. Приехали, они немножко поговорили с ней, а я жду. Вот. Они меня зовут, я прихожу, она плачет. Вот это он у меня убил. Он меня убил. вы что, я так мне неудобно перед братьями это все. Он меня убил. И она все по-новому рассказывает при братьях. Я говорю, так я же просил прощения. Да, слушай, артисты, знаешь, они, это такое дело, это такое прощение. Вот, и все. Вы что, братья, я вообще расстроился, растерялся. Вот. Но они говорят, надо каяться, просить прощения. Я говорю, буду каяться, каюсь, прошу прощения. Она говорит, вот бы сразу. Вот бы сразу. И все. И вот, братья, прошло уже много лет. У нас там уже церковь самостоятельная, я несу служение. Там есть еще пресвитер рукоположенный, еще два диакона рукоположенных. И бывает, она уже старенькая, бывает, она не поучаствовала в вечере. Ну, она не была в собрании, ехать к ней нужно домой. И я всякий раз, когда приезжаю к ней, она мне все вспомнит, когда ее убил, когда что, все вспомнит. Все. И бывает, поругает меня, все выслушаю, и пресвитер, который со мной приезжает, он говорит, Михаил, как ты это все терпишь? Я говорю, буду внимательнее, чтобы с людьми поступать аккуратно. Раны, видишь, как остаются, на всю жизнь остаются. Я бы не сказал, братья, что она обидчивая. Мне кажется, это Бог повелел ей. Вот, чтобы быть душепопечителем, нам нужны вот такие люди, которые будут на нас жаловаться, которые будут нам рассказывать, что мы их убили. Это надо акцент на себя сделать и на то, что в этом участвует Бог. И, братья, наступил один день, когда я приехал, и она меня ни в чем не обвинила вообще. И я подумал, наверное, у Бога уже он меня во второй класс переводит. Мы были с нашим пресвитером, он говорит, Михаил, первый раз. Я говорю, ты знаешь, мне так трепетно, во второй класс меня Бог уже. А то все в первом оставлял. Он меня пытался защитить, я говорю, слушай, будь осторожен. Я тебя прошу, будь осторожен, ты будешь, как я, в первом классе всю жизнь. В общем, братья, у Бога есть методы. Бабушки есть и дедушки, которые нам помогут, хорошо помогут. И нам еще важно правильно реагировать. Понимать, что за всем наблюдает Бог. Есть в Священном Писании удивительное слово. «Человека посадил мне на голову». Есть такое слово? А, есть. А есть еще «на хребте моем орали оратаи, проводили длинные борозды». Не орали еще, братья, у вас на хребте? Вот. Это все от Бога, братья. Это все Бог позволяет. Он с нами занимается. Он нас готовит к вечности. Он нас готовит к славной вечности с Ним. А мы неподходящие. С нами нужно заниматься. Это школа, это Его руки. Это Его путь. Видеть за всем Бога. Если бы я это раньше понимал, сколько было. Вот думаешь, переживаешь, бессонные ночи, сердце болит. А если видеть Господа? Всегда я видел перед собой Господа. Вот, злословит там вот, Давида, а Давид говорит, вот, Бог ему повелел. Да, этот сын Вениамина, Бог повелел, не нужно ничего делать. Бог, это от Бога. Видеть Бога, это большое счастье. Вот. Ну, а слово, братья, имеет огромное значение. Что мы говорим, как мы реагируем, как мы поступаем. Люди изнемогают под нелегкой ношей и нуждаются в помощи. Галатам 6 глава 2 стих, можно не читать, у меня здесь выписано. «Носите бремена друг друга». Вот определение, может вы не пишите, у вас оно будет, но его нам нужно выучить. Это нам с вами понадобится в жизни, и в беседах, и в проповедях наших. Что значит понести бремя? Понести бремя значит войти в положение изнемогающего. Понять, насколько тяжела его ноша, и подставить свое плечо, облегчив тяжесть. Вот что значит понести бремя. Я еще раз зачитаю. Понести бремя значит войти в положение изнемогающего. Понять, насколько тяжела его ноша, и подставить свое плечо, облегчив тяжесть. Вот что значит, братья, понести бремя. Войти в положение. Вот как мы иногда входим в положение? Я на предыдущем уроке говорил, да я бы на твоем месте. А Бог делает так, оказался на этом месте и хуже поступил. Вот. А войти в положение и понять, человеку тяжело. Человеку очень сложно. Он оказался в сложной ситуации. Он на это не рассчитывал. Особенно люди, когда переживают финансовый какой-то крах. Вот, долги. На что-то рассчитывал, не получилось. Обещали, подвели, остался со своей проблемой. Вот. Да я бы на твоем месте не связывался бы с этим человеком. Разве это лекарство, братья? Разве это помощь человеку? Вот такие фразы. Вот. А войти в положение, что теперь делать? Как поступить? Что делать? Вот. Войти в положение, понять, насколько тяжела его ноша, и свое плечо подставить. Вот, свое плечо самому, что я могу сделать, как могу помочь. И тогда действительно легче становится. Легко становится на душе. Что значит утешить? Тоже, братья, мы будем учить это определение, оно нам необходимо. Утешить значит открыть душе положительное в том, что случилось, и показать, что оно гораздо значительнее отрицательного. Это может быть такое, братья? Вот то, что случилось, оно гораздо значительнее отрицательного. Ну, в общем, ну, например, тексты Писания, Римлянам 8:18. «Ибо думаю, что нынешние временные страдания ничего не стоят в сравнении с той славою, которая открывается в нас». Это утешительно, братья? Вот эти страдания ничего не стоят с той славой, которая открывается в нас. Или еще Иова 5:17. «Блажен человек, которого вразумляет Бог, и потому наказателя вседержителя не отвергай». Бог вразумляет. Иеремия 29:11. «Ибо только я знаю намерения, какие имею о вас, говорит Господь, намерения во благо, а не на зло, чтобы дать вам будущность и надежду». Правда, братья, утешительно? Это Бог, это Его намерение, это Его рука, и Он знает намерения, у Него есть для этого план определенный. Но вот мне еще нравится, я даже готовил проповедь, Римлянам 5 глава, давайте мы откроем. С 1 по 5 стих. Римлянам 5 глава, с 1 по 5 стих. Можно читать.
«Итак, оправдавшись верою, мы имеем мир с Богом через Господа нашего Иисуса Христа, через которого верою и получили мы доступ к той благодати, в которой стоим и хвалимся надеждою славы Божьей. И не этим только, но хвалимся и скорбями, зная, что от скорби происходит терпение, от терпения – опытность, от опытности – надежда, а надежда не постыжает, потому что любовь Божия излилась в сердца наши Духом Святым, данным нам».
Братья, давайте обратим внимание, чем хвалятся апостолы или что их радует. «Оправдавшись верою, мы имеем мир с Богом». Это радость для них, правда, братья? Доступ к благодати тоже. Надежда славы Божьей, хвалимся и надеждой тоже. И еще дальше скорби. Как это рядом поставить? В этом списке скорби. Почему? Почему? Почему о скорби он может так? Что он, какая польза от скорбей, братья? От скорби происходит терпение. А терпение, братья, давайте мы тексты вспомним. «Терпением вашим спасайте души. Претерпевший до конца спасется». Терпение производит совершенное действие, чтобы исполнить обещанную волю Божию. Терпение и вера святых по окне откровения. А это здесь уже, это уже здесь. Благословение в терпении. Иногда люди просят, чтобы Бог дал терпение. А терпение, братья, это производная скорбей. Оно от скорби производит. Когда-то давно я слышал, внук попросил бабушку, чтобы вот у меня нет терпения помолиться. Его бабушка родная, любимая, его просит: «Господи, дай ему скорби, дай ему страдания». Он прерывает молитву, говорит: «Да я не об этом. Я не об этом. Мне просто терпение». Она говорит: «А только там терпение. От скорби. Вот от скорби происходит терпение». Вот. И теперь смотрите, какие благословения от скорби. Терпение, опыт и надежда. Вы представляете, братья, как вот апостолы имели благодать от Бога и нам открывают эту истину. А надежда не постыжает, потому что любовь Божия излила сердца наши Духом Святым, даны нам. В результате это Божья любовь, это Его руки любящие, это Его путь для нас. Так, так Бог для нас усмотрел, это от Бога. Вот, поэтому для нас это так важно. Мне недавно рассказали свидетельство. Ну, вот, сестра-вдова, ее муж, труженик у нас был. Ну, он, может, во всем братстве не сильно был известен, но в одном из объединений он особо был известным. Вот, и погиб в автокатастрофе. И теперь братья посетили ее, ну как посетили, они там были, участвовали по служению и у ней дома ночевали. И она говорит о своем муже, какой он был хороший, какой внимательный, какой добрый. Вот. Но для Бога он был нужнее, и Бог его забрал. А могла бы сказать, вот почему так случилось, погиб в аварии, почему так Бог допустил. Она говорит, а для Бога нужнее, и Бог его забрал, и слава Богу, и вот так. Вот, вот утешилась тем, что это любовь Божья, это Божий план. Как-то задали вопрос ответственному нашему, почему вот так, там в аварии погиб брат, там что-то случилось, и такие люди хорошие, ну ладно бы нечестивым там эти бедствия. Вот. А тут такие нужны так в служении, в братстве. И вот там ну, вот за Ломакина переживали, умер. Очень нужен был труженик в издательстве, сотрудник Совета Церкви и другие. Вот. А он интересно ответил. Говорит, а почему мы с вами еще не поумирали? И я еще, говорит, живой. По двум причинам. Или мы, говорит, не готовы, или не все сделали. Если, говорит, будем готовы и все сделаем, все, и мы умрем, или авария, или там что-то случится, мы еще на этой земле, просто мы еще не справились или не готовы к встрече с Богом. Вот и все. Вот. А люди вот на это сосредоточат внимание, почему так, а почему еще. Да наше жительство на небесах, наше жительство на небесах. Откуда мы и ожидаем Господа? Сегодня мы слышали о церкви. Церковь уже на небе. Мы только здесь еще, вот, ну, мы готовимся к той жизни, которая будет. А нам хочется, как тот мальчик говорил, на земле я хочу быть богачом, а на небе Лазарем. Но не получается так. Не получается. Это только в детской фантазии может быть. Поэтому апостол Павел вот об этом и говорит. И это имеет большое утешение. 2 Коринфянам, 1 глава, с 3 стиха. «Благословен Бог и Отец Господа нашего Иисуса Христа, Отец милосердия и Бог всякого утешения, утешающий нас во всякой скорби нашей, чтобы и мы могли утешать находящихся во всякой скорби тем утешением, которым Бог утешает нас самих». 2 Коринфянам, 1 глава, 3-4 стих. Апостол Павел благословляет Бога. За что он благословляет Бога? За милосердие и за утешение. Он утешает нас и имеет какую цель, братья? Чтобы и мы могли утешать тех, которые находятся вот в скорби, тем утешением, которым утешает Бог нас, нас самих утешает. У меня братья сын был, он инвалид был и умер, отошел в вечность в 5 лет. Он родился инвалидом, как нам сказали, так он прожил 5 лет и умер. Ну, это скорбь большая, потому что ну, этого ребенка мы любили, наверное, больше всех детей. Ну, оно как-то естественно, кто нуждается в помощи так в семье. Ну, Господь взял к себе. Трудно было расставание, хоронить сына очень трудно, но он уже у Бога. Проходит время, в одной семье многодетной случилось несчастье. Мама ушла в магазин, дети играли со спичками, старшие в школе, меньшие в доме игрались. Вот. И что-то подожгли, там была вагонка, она стала тлеть, гореть. Вот. Дом не сгорел, все потушили, но надышались этим. Мальчик, он под кровать залез, он ничего, а девочка была на кровати, она задохнулась. Пришли, но не смогли спасти. И вот похороны. Девочке 6, наверное, лет было. Ну и брат звонит, говорит, у нас похороны, приедь. Я приехал и не пожалел, что приехал. Смотрю, они так плачут, отец с матерью. И их подходят, ну, гробик и ребеночек лежит. Трогательная картина такая, трепетная очень. Думаю, что делать? Подошел и говорю, ну вы так сильно не сокрушайтесь, я вас могу понять. Они смотрят на меня, я сына хоронил, я у гроба сына стоял. Они говорят, да. Вы знаете, мне кажется, они готовы были меня обнять. Стали рядом. Вот. И стоя, так все время они и стояли. И проповедовал там, и участвовал. Есть человек, который тоже стоял у гроба ребенка. Вот когда Бог что-то допускает в нашей жизни, нам не нужно сосредотачивать внимание только на этом. У Бога есть определенные планы, определенные намерения. Он с нами занимается. Но Он еще желает, чтобы мы были способны утешить людей, быть рядом с теми, кто переживает то, что мы пережили. И сказать: я стоял у гроба, мне это знакомо, боль ваша. И трудность, и переживание, и то, что вы переживаете. Вот как, братья, Бог действует, вот, чтобы мы могли утешать. Вот на этом нам необходимо сделать, ну, как-то пометку себе сделать или запомнить это. Вот, если кто-то нуждается в утешении, а я это пережил, я должен быть рядом, должен стать рядом и подставить свое плечо. Подкрепление изнемогающих. Иногда проблемы высятся перед человеком, словно горы, и мешают ему двигаться вперед. Но один служитель, он такой опыт имел, в таком случае читать текст Писания Исаии, 45 глава, выборочно 1 и 2 стих. «Так говорит Господь помазаннику своему: я держу тебя за правую руку, я пойду перед тобою и горы уравняю, медные двери сокрушу и запоры железные сломаю». Братья, это тоже слово утешительное. Вот, что Бог держит за руку. Впереди идет Господь. Впереди идет Господь. Вот, и эти проблемы ему подсильны. Он Аврааму явился, мы читаем 17 глава Бытие, 1 стих. И говорит: я Бог всемогущий. Ходи передо мною и будь непорочен. Это Бог, которому мы служим. И поэтому, братья, Он идет впереди, Он уравняет, Он сокрушит, Он сделает. Братья, и Бог делает лучше, чем нам кажется, чем мы бы хотели. Иногда мы планы свои строим. Ну, например, Андрей Степанович, это Николай Степанович, а брат, рассказывал, как отбирали автомобиль и хотели расстрелять там в свое время. Военное было, они посетили одну местность. Вот. И преступники, когда отобрали «Жигули 06», она принадлежала Пете Костюченко. Вот. И вот, говорит, нас оставили чудом в живых. Вот. И говорит: я думаю, сейчас Бог вступится. У Петра многодетная семья, машину хорошую, машина, ну, новая почти была, хорошую отбирают. Церковный прицеп оставили, а машину отобрали. И он говорит: машина уезжает, уезжает, и сворачивает. Думаю, ну сейчас что-то произойдет, сейчас какое-то знамение с неба. Сейчас Бог что-то сделает, что-то, ангел появится. Сейчас они будут бежать кто куда. И мы машину назад заберем и уедем. И вот они там несколько километров пешком тянут прицеп. Вот вдвоем пришли на таможню, рассказывают, вот что случилось, почему они вот туда с машиной, назад только с прицепом. А те говорят: да вы Бога своего благодарите, что вы живых вообще вас оставили. Это вообще чудо, что вы остались живые. И говорит: и никто машину не вернул, и ничего с ними не случилось. А мы думали так. А Бог по-другому думал. У Бога другие планы, другие намерения. Вот. Поэтому, братья, как хорошо нам помнить, что Господь делает лучше, лучше и правильно делает. И машины есть сейчас, и все хорошо. Вот. А через это нужно было пройти. И не представлять себе, что Бог вот именно так сделает. Я не только об Андрее, я сам себе много раз представлял, думаю, ну сейчас что-то будет. И ничего нету. И ничего нету, все. Вот. Поэтому нам не нужно Богу диктовать, как нужно поступить. Он делает всегда правильно, всегда верно, это Бог. Ну, у меня все. Перерыв сейчас. Кто, братья, молится?